Здравствуйте, ребята, это Будда. Мы начинаем очередную запись Бермудского треугольника. Начинаем в укороченном составе, но мы надеемся, люди подтянутся. Пока что на связи я и Даник. Даник, привет.
Да, привет, привет, Будда.
Даник из Бремена. Где ты был пару дней последних? Ты куда-то опять уезжал?
Да, да, я был в Вене вчера. Ты... Вчера был в Вене. Должен был быть уже позавчера, но мы выехали с моим начальником из бюро. И был сильнейший снегопад. И вместо часа, который мы обычно едем из Бремена в Ганновер, мы ехали более 3 часов и опоздали на самолет.
Почему же вы опоздали на самолет?
Был очень сильный снегопад, и мы ехали по так называемому автобану, да, это у вас хайвей, в среднем со скоростью 30 км в час. Потому что видимость была примерно метр.
Понятно. Здравствуйте,
Наташа. И нужно было все время... О, Наташа тоже была.
Да, добрый вечер. Я только что приехала.
У кого вечер, у кого и день. А ты где была? Даник по снегу ездил в Вену, а ты?
А я по снегу ездила с тренировки на велосипеде.
Тоже весело, да?
Ты на велосипеде ездила на тренировку?
Да.
Я сегодня утром тоже посмотрел на мою машину, всю заледенелую, заснеженную. Сел на велик и поехал. Решил, что пока я ее очищу, я уже доеду до работы на велосипеде.
А на что ты тренировался, скажи?
Я тренировалась, я тайбоксом занимаюсь. Сегодня был фитнес-тайбокс. Вот, и вот часок попрыгала, побила по мешку с песком.
А людей бьешь?
Не, чтобы людей бить, это надо на другую тренировку. Это надо на чистый тайбокс.
А это для мешочников?
Ну, это да, это для мешочников. Это типа фитнес-тайбокс. Мы в группе там занимаемся без как бы парной тренировки. А когда на людях тренируешься, то это надо на тайбокс идти, и тогда действительно по парам всех отсортируют, и вперед.
Понятно, понятно. Много вообще у вас людей увлекаются такими видами спорта?
В принципе, сегодня довольно-таки много было, но и вообще в группе, не в группе, а там фитнес-студия, довольно-таки много людей, и люди довольно-таки смешанные, то есть половина, наверное, девушек ходит, половина ребят, и как бы от тинейджеров до за 50. То есть есть тетеньки, которые, допустим, им видно, что им за 50 уже, они туда приходят, упорно занимаются, и как бы через пару месяцев видны результаты. Красота мне так нравится.
Какие результаты?
Ну, в принципе, это чаще всего на девушках видно. Особенно или на тетеньках, которые не особо спортивные. Они приходят такие, вот видно, то там жирок, то там, то не знаю, не особо так уверенная походка, или на ногах не особо уверенно держится. И вот за пару месяцев так это плечи как бы расправляются, уверенность в глазах, так хорошая походка такая. Ну, короче, куча положительных моментов.
Дорого стоят такие клубы?
Да, я плачу членский взнос, ну или как обычно, вот он называется абонемент. В принципе, это средняя стоимость, как я хожу. То есть вот я плачу где-то 50 в месяц. Это у нас средняя цена. Есть дешевле клубы, есть дороже, есть только фитнес, но они вот где-то от 30 в месяц до 70 по времени.
Ну, хорошо. 50.
Да.
Хорошо. Ладно, ну что, пойдем по списку, что ли, или как? Леник подтянется, да, Даник?
Обещал, да.
Хорошо. Тогда давайте по списочку. Из вопросов уже какое-то количество накопилось, и номер один пошел. А как вы мотивируете себя на работу? И что вас демотивирует? Кто хочет начать?
Даник.
Почему Даник?
А просто так.
Ну так вот Наташа меня мотивирует.
Ну, Даник, тогда рассказывай.
Стоишь вот так вот на краю пропасти, и подойдет человек, поможет, толкнет.
Ну, Наташа потом будет отвечать тоже, она должна приготовить.
За базар будет отвечать, да.
Ну-ка, давай.
Знаешь, я себя никак не мотивирую. Поэтому я такой немотивированный.
Ну как, а что на работу ходишь вообще?
Вот это самое, хрен знает.
То есть это ошибка.
Деньги нужны, деньги, понимаешь?
Кушать хочется.
Кушать хочется.
Ну, деньги – это мотивация или нет?
Деньги? Да нет, это фигня, не мотивация.
Ну как фигня? Ну тебе хватило бы меньше денег, и мог бы ли бы ты найти работу поспокойнее, чтобы получать меньше денег?
Конечно, мог бы.
Ну а чего ж ты этого не
делаешь? Знаешь, я тебе по секрету скажу, у меня есть подозрение, что я мог бы найти работу поспокойнее, где было бы больше денег.
Ну, так вот. То есть у тебя нет мотивации найти работу поспокойнее, где больше денег, но у тебя есть мотивация работать на этой?
Ну, я, да, ну как бы вот непонятное такое дело. То есть оно как бы, понимаешь, оно вот, сейчас такие колебания идут, то хреново, то прикольно.
Ты знаешь, я вот вообще не понимаю, человек, который задает этот вопрос, наверное, у него есть с этим проблемы, и он, наверное, ему не хочется ходить на работу, вообще ему ничего не хочется делать, и он думает, как это они ходят? Ну, Наташа, может быть, у тебя есть вообще какая причина?
У меня, в принципе, да, у меня есть мнение по этому поводу, и оно сложилось довольно-таки, возможно, сложилось оно давно, но вот я к нему вот как бы к формулировке пришла довольно-таки недавно. Недавно разговаривала со своей бывшей коллегой по работе, и мы обсуждали просто, что вообще нас мотивирует. Просто у нас есть еще один как бы знакомый, которому просто достаточно ходить на работу, нажимать на клавиши, двигать мышкой, он готов там сидеть неизвестно сколько, и главное, чтобы его не трогали. И вот у человека такая мотивация, он просто, наверное, занимается своим любимым делом, чего-то там по ходу программировать. Вот. А я, у меня, допустим, мотивация совсем другая, мне нужно постоянно что-то новое. Мне нужно постоянно как бы ставить себе новые задачи, или чтобы получать какие-то новые задачи и их решать. Я просто не могу вот так вот сидеть на месте и просто нажимать на клавиши и двигать мышкой. Вот это моя, наверное, основная мотивация, что мне постоянно нужно развитие себя самой. Вот.
Ну, а мне это не знаю. Вы знаете, у меня, как вам объяснить, мне просто обидно быть хуже других, наверное. Ну, то есть, скажем, если в данной местности, где я нахожусь, люди с такими-то скиллс существуют и делают такие-то вещи, если у меня уже эти скиллы есть, то я должен быть как минимум таким же, как все остальные, а вообще желательно получше. Кроме того, если у меня голова не занята ничем, я не знаю вообще, что нужно делать. То есть я, конечно, нечего там сказать. Я не могу, чтобы у меня голова ничего не делала. То есть надо о чем-то думать. А о чем можно думать? Ну, я знаю, там, о женщинах.
Поесть.
О пиве, да. Но это тоже такое, знаете, я уже не мальчик, которому надо там, главное, девчонки. А у нас, вы знаете, первым делом самолеты. Поэтому, ну, я не знаю, мне кажется, это естественно. Вот. Но я хочу вам сказать, что я с удовольствием отдыхаю тоже. То есть я знаю, что я много поработаю, как пел Высоцкий. Мы славно поработали и славно отдохнем.
То есть, we work hard, we play hard.
Да, а что демотивирует, кстати, никто из вас не сказал. Меня демотивирует, знаете, такая неблагодарность.
Да, абсолютно.
Наверное. Вот. Пашешь, а эти козлы не ценят. Вот это меня демотивирует.
Страшно демотивирует.
Или такой тупой и скучный вопрос. Ну, а зачем ты это сделал? Ну, как же, я же хотел, я же тебе то есть. Ну и что? Вот это хуже всего, знаете. Для меня. А у тебя, Наташа? Что тебя демотивирует?
Меня демотивирует, когда, в принципе, это тоже как бы к теме коммуникации относится, когда со мной обращаются как с, я не знаю, как с винтиком в системе. То есть, в принципе, мы информатики, мы люди думающие.
И а есть ты хочешь быть не винтиком, а шпунтиком?
Не, я хочу быть думающим винтиком. Просто бывают такие люди, которые рассматривают информатиков просто как секретаршу, продвинутую секретаршу, которая точно так же вносит что-то в компьютер. И таким образом строится, допустим, задание, или таким образом как бы доносится до нас информация, или до меня лично. Вот это меня демотивирует, когда от меня не предполагается, что я тоже думаю.
А ты вообще думаешь?
Дело в том, что, наверное, это моя проблема, я просто не могу не думать. Вот, наверное, вот это вот, либо, ну, это как бы относится к моему пакету Наташи, вот это от меня просто никак не отнять. И не прибавить.
Понятно. Ну, слушай, я понимаю. Хорошо, Даник, а тебя что демотивирует? То же самое, что и меня?
Ну, я вот так, слушай, вообще просто. Но единственное, что, конечно, у меня так, вот того, что ты описал, что нафига это надо, я честно скажу, у меня такого не было. Не было случаев вот таких.
Ну, это просто, наверное, у тебя очень
я всегда, видимо, такой страшный взор делаю, когда мне пытаются начать об этом говорить, что народ просто не решается сказать это до конца.
Ясно. Ну ладно, давайте пойдем тогда на следующую темку, на следующий вопросик. Как в ваших странах относятся к религиозным убеждениям людей? Разрешат ли программисту читать намаз на работе? Не будут ли ко мне предвзято относиться при устройстве на работу и в коллективе из-за того, что я мусульманин, одеваюсь по традициям ислама, скромная одежда с длинным рукавом, не по западному стилю, ношу бороду? Такое впечатление, что на Западе народ относится к недоверию к мусульманам и считает нас всех террористами. Кто хочет?
Ну, я могу начать.
Давай.
У нас был парень, который читал намаз. Но я не могу сказать, что это всем очень нравилось. То есть, это сложно. Это все очень сложно. И вот борода сложна, и одежда исламская, наверное, будет сложно.
А не нравилось вам почему?
Нам, я этого не застал. А почему, я не знаю. Я только понял, что народу не нравилось, скажем так. Народ это бесило слегка.
А если... Но это бесило именно потому, что мусульманин или потому, нет, что религиозный?
Нет, именно потому, что да. Именно потому, что мало того, что сильно другое, так еще и активно это показывает. Ну, естественно, если нужно по религии читать намаз, то не показывает, это очень сложно.
Ну, насколько я знаю, мусульманам надо, насколько я знаю, молиться 5 раз в день.
Да, ну да, конечно, это понятно. То есть, есть проблема. Но вот я думаю, что, например, еврей, да? Если бы я, например, в пятницу, когда становится темно, всегда бы сваливал, да? Потому что мне надо там к шабату готовиться и все такое. Или, например, ну, конечно, это не так сложно, но все равно, если бы я там, допустим, ходил в шляпе с пейсами, то было бы тоже сложно. То есть, это не потому, что мусульманин, а потому, что сильно другое, скажем так. Или если, например, гомосексуалист, который очень сильно выражен ярко, да? То есть там немножко красится, там все такое. То есть это все, конечно, сложно. То есть это такой будет раздражающий фактор. Мне кажется, должен быть очень правильный, очень толерантный коллектив, чтобы это можно было легко вот, абсорбировать такие явления.
А вот такая фраза, что на Западе народ относится конкретно с недоверием к мусульманам и считает их террористами. У вас считают их террористами?
Нет, конечно, это фигня. Только глупые люди считают всех кого-то. То есть, понятно, что информатики народ не глупый, поэтому... Если бы он устраивался в какое-нибудь, я знаю, там, бюро по уборке помещений, может быть, у него была бы эта проблема. Но, естественно, в технологичных фирмах, так, мне кажется, что, как правило, нет таких подрассудков.
Не, у нас же тоже мусульмане работают.
Ну и как у вас?
Ну, они же не с бородой и в белом платье.
Не, ну я просто вопрос о мусульманах в общем. То есть никаких, ущемления прав мусульман нету, но дело в том, что действительно они не читают намаз на работе.
Это, наверное, у нас был парень, который читал.
Ну, Даник, это, наверное, так, я просто поддерживаю твою точку зрения. Вот как ты сказал, что пока как бы коллектив довольно-таки однородный, и то на каждого чудака, типа читающего намаз на работе, буду смотреть с подозрением. Или на красящегося мужчину.
Косо, скажем так. Может, и
не с подозрением. Вот. А когда весь коллектив состоит из таких вот чудаков с перьями, то как бы, наверное, там люди нормальные. На людей нормальных будут коситься и относиться к ним с подозрением, я так думаю. То есть смотрите, куда устраиваетесь на работу.
Если все с бородами и в халатах, а вы такой весь с пейсами, то может пойти криво.
Ну, то есть ты хочешь сказать, Наташа, что вас тоже не считают конкретно мусульман террористами или склонными к террору, а просто они не такие, как все?
В принципе, да. То есть Даник уже сказал, это зависит также от образования. То есть в кругах с академическим образованием... Среди умных людей проблемы этой нету. Среди людей, которые недалекие, то они, в принципе, и всех иностранцев считают, что они сидят только на социальном пособии и ничего тут больше не делают.
Ну, ясно. Ну, теперь еще я скажу про нас, про Америку. Что касается одежды и принятия на работу, это не проблема. То есть люди ходят с бородами и в этих носят на голове эти свои уборы,
тюрбаны,
да. На заправках здесь у нас море таких, которые с тюрбанами, с бородами ходят. Один раз у нас работал такой парень программистом, вот, Да, собственно, наверное, не один раз, я обманываю. Один раз он работал программистом, а вообще я езжу часто по конференциям разным программным, я вижу, ну, немного, но вижу людей в таких тюрбанах, и очень часто, кстати, выходцы из Пакистана или Индии, они, то есть там есть какое-то небольшое количество, может быть, для них небольшое, для нас большое, мусульмане. Что касается террористами, в Америке считают, что вероятность террористов встретить среди мусульман намного выше, чем среди немусульман. Этого не было до 2001 года, а после 2001 года отношение к мусульманам здесь, в Америке, серьезно изменилось в худшую сторону. И это было связано, во-первых, с тем, что местные мусульмане, которые, ну, опять же, я не хочу говорить все, естественно, но было такое, когда была действительно серьезная трагедия в Нью-Йорке, вообще для всей страны, вот от 11 сентября, скажем, какие-то мусульманы явно и открыто выражали свою радость. Это было среди водителей такси местных, там, среди каких-то районах, где живут в основном мусульмане, они радовались. И люди это видят и относятся с некоторым недоверием. Конечно, если кто приходит программистом устраиваться на работу, ни у кого и в мыслях нет, что он будет там кого-то взрывать или террористом станет. Но по сути, конечно, то есть так как в Америке большинство террористических актов происходит, связанных с мусульманами, то относятся к ним с подозрением. Поэтому, если кто-то из мусульман думает, куда поехать, в Германию или в Штаты, я вам всем советую только в Германию.
Ну, ты знаешь, сейчас вот этого в Германии такая как бы тревога, потому что, по-моему, Аль-Каида объявила, что будут теракты в Германии. И, конечно, ситуация буквально в последний там месяц серьезно ухудшилась. Там были всякие опросы и так далее. То есть термометр, так сказать, сильно упал. И не дай бог, если правда что случится, то непонятно, что еще будет.
Да.
Я очень надеюсь, что ничего не случится.
Короче, имидж подпорчен.
Я вообще считаю, что мусульманам надо все-таки как-то вот собраться и заняться управлением имиджа, и все-таки умеренным мусульманским организациям надо как-то консолидироваться и принимать активную позицию по поводу радикальных организаций.
У нас серьезное было такое обсуждение, может быть, это не знаю, чем он кончился, когда они хотели строить мусульманский центр, такой культурный, да. Они говорили, возле недалеко от того места, где были близнецы, поднялась довольно большая буча против этого. Вот. Кстати, я, был в этом случае за справедливость и говорил, что это нечестно. По-моему, я либо подкаст написал, либо блог записал.
Да, скорее, да, ты говорил в подкасте, я помню даже.
Наверное, я блог написал на эту тему по-английски, что это непоследовательно.
Нет, ты говорил в подкасте своем об этом.
Тоже, говорил в подкасте. Ну, одним словом, имидж испорчен, это однозначно. Вот так. Но никаких таких специальных преследований или, скажем, ущемлений на работе я не вижу. И если там, особенно в Америке всем по барабану, кто как ходит. В какой одежде ты хочешь ходить, какие борды хочешь носить, работу делаешь, ну и ладно. Вот так, номер 3. А есть ли у вас знакомые иммигранты, которые работают не программистами? Кем они работают? Как живут? И как долго им заняло устроиться на работу не программистом? Просто складывается впечатление, что кроме программистов никто за рубежом не нужен.
Ну, давайте я начну. У меня есть знакомые, которые устроились на работу врачами.
Врачи в Германии нужны.
Да, они были врачами. У меня вот знакомая девушка, она приехала из Перу. Она в Перу получила образование врача, и вот в Германии она его подтвердила, ее буквально за 2 недели взяли на работу.
Ну, подтверждение занимает срок, конечно, не 2 недели.
Подтверждение занимает срок, но я предполагаю, что как бы из-за того, что врачи настолько требуются, у них очень упрощенная как бы система подтверждения. Я думаю, она зависит еще от страны, с какой стороны врач приезжает. Может, у них какая-то договоренность в Перу просто?
Договоренности у нас не бывает среди врачей. Врачи все должны сдать экзамены, приездать.
Да, даже из любой страны практически. Из Германии точно должны, да.
И причем это очень тяжелый вопрос, очень надо переиздать все и так далее. У нас тоже есть море врачей иностранных, русских море врачей, индусов море врачей. И в частности индусы, например, гинекологическое отделение в наших городах, скажем, ну там, где много иммигрантов, вообще держат индусов, говорят врачи. Врачи русские говорят, что гинекологам, допустим, да, даже и не пытайся, да, это все индусы держат. Вот. Русских очень много врачей, каких угодно. Что касается неврачей в Америке, тоже полно, но это либо бизнесмены, либо какие-то, скажем, допустим, электрик. Есть какое-то количество электриков. Много пошли в такси. Те люди, которые не имеют специальности, начинают обычно с этого, с извоза. Что еще? У меня много приятелей, у которых разные бизнесы, которые никогда не были программистами и не планировали, и не собираются. А некоторые пытались. Вы знаете, это такая была типичная дорожка. Приехать сюда, пойти на курсы программирования, стать программистом, неважно, кем ты был. И многие зацепились и остались. А некоторые попробовали, сказали, это не мое, и стали открывать какие-то бизнесы разные. В основном, конечно, пытаются бизнес открыть. Так к станку особо никто не рвется, хотя есть у меня несколько семей знакомых, у которых, допустим, муж, ну, опять, тоже не совсем у станка, ну, там, инженер. Или в цеху в каком-то работает, на сборке.
А инженер – это не престижная профессия?
Ну, понимаете, в Америке престиж – это деньги. Престиж, ну, на то, денежная? Что приносит деньги. Инженер – это не денежная профессия. Ну, то есть,
Германия – это денежная.
Германия очень денежная. Инженеры – самое то.
У нас денежная – это то, что бизнес. Если это не бизнес, значит, ты служащий. Если ты служащий, то у инженера служащего зарплата обычно ниже, чем, скажем, у инженера-программиста. Поэтому все выходцы из СНГ, насколько я понимаю, они хотят, сразу же они вырвались, и образование, в общем-то, есть, почему бы не использовать это как трамплин и не получать больше, чем другие. По сути, вообще здесь считается, что русскоязычные иммигранты, я подчеркиваю, не русские, а русскоязычные, то есть это все национальности из Советского Союза, поднимаются значительно выше здесь, чем другие иммигранты. Так принято в Америке. Вот, кстати, как вопрос о мотивации. Мотивация намного выше у работников, вернее, у приезжих из СНГ, считается. А у тебя как, Даник, по этому вопросу?
Ой, у меня куча всяких непрограммистов вокруг.
Ну, например?
Ну, например, у меня очень хороший друг, он закончил в Ганновере, как же это по-русски, типа ландшафтного дизайна что-то.
Понимаешь, этот пример не очень корректный, потому что ты говоришь о молодом человеке, который отучился, получил образование в вашей стране.
Я почти никого не знаю из тех, кто приехал с образованием и работать.
Пацан.
Все мои знакомые практически, и с образованием, и без, вот как Наташа, например, они получили еще одно здесь. И так стартанули.
Ну, понятно. Ладно, что с вами говорить? А вот если взять людей с нормального возраста, которые приехали...
Слушай, очень тяжело устроиться. Невозможно устроиться на нормальную работу. Они работают там водителями автобусов, продавцами, я знаю, что. Ну, в общем, всякая такая не очень квалифицированная работа.
Но это, наверное, надо смотреть так, что если, допустим, ты устраиваешься на какие-нибудь работы, где полно немцев, допустим, на одно место, то, естественно, будут брать немцев, потому что у иностранцев... В первую очередь проблемы с языком, либо с произношением.
С образованием проблемы, не признают образование.
Или с образованием, которого не признают.
Естественно, совковое образование в Германии не признают. Очень редко признают, очень редко что признают, и редко какие университеты. Фактически ни у кого толком ничего не признают.
Я думаю, это связано, конечно, с какой-то спецификой подтверждения квалификации. Вот, скажем, у программистов это намного легче. Если я знаю язык программирования Java, если я его выучил в Советском Союзе или в России, то я все равно его знаю, я могу доказать и показать. Если я изучал ГОСТы какие-то, там, я инженер-механик, это уже значительно все сложнее. И люди многие пытаются пойти по легкому пути, более легкому, чем изучать новые ГОСТы, механику, и начинать с небольших зарплат, может быть, имеет смысл переквалифицироваться в программисты, и начинать с высшей зарплаты. Поэтому, наверное, и больше в программисты идут, чем во что-либо другое. Но главное, надо быть готовым к тому, что переучиться надо.
У меня вообще складывается впечатление, что в Америке с этим вообще проще. То есть, да, как иностранцу найти работу, устроиться. Германия, по моему личному мнению, очень консервативная страна. Хоть они и открыты для иностранцев, гораздо более открытая страна, чем, допустим, какая-нибудь Белоруссия или Россия. Но в любом случае, что касается хороших рабочих мест, высокооплачиваемых, это очень консервативная страна.
Если вам это зависит от образования. Если ты получаешь немецкое образование, то ты практически стоишь наравне с немцами.
Мы сейчас рассматриваем тот вариант, когда человек приезжает со своим готовым образованием, ему нужно конкурировать просто с теми же немцами, которые отучились.
Какое образование? Если это датское образование, или голландское образование, или британское образование, или французское образование, то у него тоже могут быть такие же шансы, если у него отличный немецкий язык.
Ну, в принципе, да. Но если, допустим, из русскоязычной страны, да, и образование не техническое, где ты действительно можешь сказать, я программирую на таком языке...
Ничего ты не можешь сказать. Но у нас были кадры, которые могли сказать. И что? Если у них нет корочки признанной, то их все равно, скорее всего, не возьмут. Потому что есть проблема. Потому что в контрактах, Наташа, стоит, очень часто на заказах стоит... Работа должна быть выполнена, квалифицирована рабочая сила. Квалификация, которая или стоит в контракте, работа должна быть выполнена, квалифицирована рабочей силой, с образованием там, от бакалавра и выше. И все. И если бакалавр хоть какой, неважно, вернее, и бакалавр-то это интернациональный, но если любой университет, но образование в Германии не признано, то этот человек не имеет права выполнять работу.
Все. Угу. Но еще как бы есть одна отрасль, где нормально устраиваются, допустим, в Германии, это в науке. Если университет, допустим, или докторская степень, какая-нибудь российская или какая-нибудь другой страны, признается в Германии, то в университет прекрасно возьмут и без знания немецкого языка на какой-нибудь англоязычный, допустим, проект.
Ну да, но особо бабла там не заработаешь, потому что платят
мало. Это как бы нормальная зарплата, на которую ты голодать не будешь. Ну вот как старт, когда еще не знаешь языка, то и у тебя есть какой-нибудь докторский титул, лучше всего физика, математика или еще в чем-нибудь таком.
Да, это классный вариант на самом деле. Тем более, что это, как правило, не пыльно и без стресса. Можно привыкнуть в стране, немножко там подучить язык и все такое. Это правда хороший вариант.
Домик, а у вас, вот, например, есть ли у тебя знакомые иммигранты, которые работают не программистами?
Нет.
Ну, что ты за ответ?
Лёник появился, привет!
Уже сразу категорично отрубил все. А ну, вспомни, кого ты вчера видел в подземке, в андерграунде, или в тюб.
Или в кровати.
Вы о чем?
Мы говорим о том, есть ли у тебя знакомые иммигранты, не программисты в вашей Англии.
Есть, но большинство из них осталось в Лондоне, и, опять же, большинство из них работают на стройках.
Так им и надо. Не хотели и в стейтменты учить. Кирпичи теперь кладить. То есть почему? Почему так, Даник? Лёник, то есть?
Ну как? Так получается. Дело в том, что те люди, которые приезжают в страну без знания языка, ну или с очень плохим знанием языка, как правило, делают неквалифицированную работу. Ну как, работают на стройках, как правило. Да? Вот. И проблема в том, что, в принципе, работа на стройке можно неплохо зарабатывать. Поэтому люди, начав работать там, как правило, остаются, потому что они попадают в такую зону комфорта, так называемую, и оттуда ходить уже не хотят.
То есть теряется мотивация двигаться дальше.
Да, притом есть... у меня есть очень хороший друг из Узбекистана, который художник, притом он художник какой-то там размазью какой-то занимается. Он действительно закончил университет, учился там 5-6 лет. А была у него работа именно вот в этой области, в Ташкенте. И, ну, приехал, все, четверо детей, их нужно кормить. Так и начал работать на стройке. Надо сказать, что он в этом преуспевает тоже, но уже от художества, конечно, ничего не осталось. Что вот, такие дела.
Да.
То есть ты хочешь сказать, что программисты изначально больше программистов хорошо знают, или, скажем, лучше знают английский, чем другие, поэтому им уже легче?
Нет. Не все программисты знают язык. И как раз программирование одна из таких областей, где в принципе знать, ну нет, язык знать надо по-любому, просто его не надо знать на таком уровне, как, например, людям, которые занимаются какой-то адвокатской деятельностью или бухгалтерской. В принципе, можно объясниться там на двух пальцах, как правило. Вот. Поэтому программистки это тоже, да, одна из отраслей, куда иммигранты идут. Но дело в том, что программированию надо учиться. А люди, начав работать, начав делать что-то еще, у них этого времени уже и желания, скорее всего, тоже нет.
Ну, ты, кстати, затрагиваешь одну такую интересную тему, которая такая дилемма стоит перед многими иммигрантами. А именно, вот я приехал в такую-то страну, и у меня есть два варианта. Либо быстро начать зарабатывать деньги, вот иди на любую работу. Но тогда, конечно, ты быстро начинаешь получать деньги, ты быстро начинаешь обставлять квартиру, грубо говоря, и холодильник заполнять, и теряется желание. А ну, а что я сюда пойду уже учиться? Либо терпеть какое-то время и сразу идти учиться и подтвердить то, что ты умеешь. И я видел разные решения этой проблемы, причем не всегда хорошие в плане в семейном. Иногда это разрушало семьи. Вот, например, семья какая-то. Ну, допустим, возьмем семья, где муж был, скажем, просто инженером в Союзе, жена была доктором. Вот они приехали. И очевидно, что жене найти работу значительно дольше, потому что нужно подтверждать свой диплом, нужно учиться много и так далее. Язык,
это зависит, если жена хорошо выглядит или плохо, сам понимаешь.
Ну, это мы, да, это к этому пойдем. А мужчина, он может пойти, как у нас здесь говорят, он может пойти и кончить на компьютер. Вот. Это у нас так говорилось. То есть это значит, что...
Там это главное кончить вместе, ты знаешь.
И тогда они решают. Тогда решают, жена решает. Ну, вот ты пойди кончи на компьютер, а когда ты уже устроишься, тогда начнешь зарабатывать.
Вот у меня знакомый,
тогда я пойду учиться. И что получается?
Компьютер, и очень хорошо живет.
Что получается? Бедный мужик. Все сделал, как просили. Пошел, кончил на компьютер, устроился на работу. Она пошла, отучилась, потом уже. Правильно? И все ушло от него.
Правильно, молодец.
Чего же правильно?
К шефу, да?
Ну, почему к шефу? Ну, просто она уже свою независимость получила. Тогда возникает вопрос, ну, зачем ей лишний программист в доме?
Я помню, вообще был такой принцип, что если молодая пара уезжает из совка куда-нибудь, то жена через некороткое время уходит от мужа.
Но, как пелось в одной известной песне, если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Правда?
Ой, это факт, да.
Ты прошел через это, Даня?
Конечно. Много раз. На этой мини мы подрывались неоднократно.
А выводы какие-то делали?
Я знакомый один. Расстался с девушкой. Он переживал очень долго. А вчера звонит мне и говорит, знаешь, мне сегодня приснился кошмар. Я вообще проснулся в холодном поту. Я говорю, что случилось? Мне приснилось, что она вернулась.
Ну вот. Такие у тебя друзья. Вот, так, Наташа, не слушай их, они не понимают.
Слышь.
Да. Номер 4. Вопрос номер 4. Пользуетесь ли биржами для поиска работников, работы, ваше отношение к ним? И переводятся odesk.com, elance.com, get a freelancer, rent a quarter. На Odesk, например, применяется инструмент для контроля, чем занят работник, time tracking плюс print screen. Я могу прокомментировать, но если кто-то из вас хочет, пожалуйста.
Я не хочу.
Наташа?
Я тоже это не знаю.
Ну ладно, тогда опытные ребята прокомментируют это дело. Да, мы пользуемся иногда. Не всегда мы пользуемся, когда мы не можем найти человека по другим каналам. Мы берем людей на Odesk, odesk.com. Почему нам нравится именно вот это место? Во-первых, потому что там очень хорошо сделан учет и контроль. То есть, скажем так, есть отношения работодатель и работник. Работник наверняка, между ними море, океан, и страны, и пустыни, и непонятно что. И вот подумайте, вот один помещает объявление, что мне нужен там такой-то работник, программист, к примеру, находящийся в стране A, в Америке, скорее всего, ну или в западной стране. И есть кто-то там, кто хочет найти эту работу. И где гарантия? Вот я беру людей на работу. Где гарантия, что я им заплачу? Вот, может быть, человек думает себе, вот я буду работать, месяц отработаю или там сколько, а вдруг мне не заплатятся и меня обманут, понимаете? Так вот эта контора, которая Odesk, у них, во-первых, понедельная оплата, во-вторых, прежде чем нам, мы работодатели, там, мы там не ищем работу, нам, чтобы там стать работодателями, зарегистрироваться, нам надо было дать свои кредитные карточки, Вот, они проверяют, что мы их не обманули, там они кладут там какие-то там 3 копейки на карточку, мы должны подтвердить, что мы получили, или там снято с карточки, извините. Вот. Тот, который ищет работу, должен сделать то же самое. Он должен дать свою карточку или там счет в банке, куда деньги будут поступать. Потом эти ОДС, что они делают? Они делают снимки экрана автоматом. Их у них какой-то софтвер, я так понимаю. Они делают снимки экрана человека, который работает.
Он удаленно работает, да, дома?
Конечно, он работает, где он хочет, ну, да.
Классно, слушай. У меня бизнес-идея родилась такая здоровенская. Я сейчас Лене после подкаста расскажу.
Снимки, в общем, экрана, там всякие отчеты, и они раз в неделю платят. Раз в неделю мы, как работодатели, получаем имейл, что так и так, завтра с вас будет снята сумма за ваших там работников, кого вы взяли. Пожалуйста, вот тут нажмите ссылочку, увидите там отчеты. Вот столько-то часов, столько-то отработал и так далее. Если у тебя нет никаких вопросов, то тебе делать ничего не надо, как работодатель. Автоматом с кредитной карточки компании сняты деньги и ушли тому человеку. И ОДС берет 10% за это. Вот. Ну, то есть в этом плане работает очень четкая система, там довольно много людей. И когда мы не можем найти работников по другим каналам, мы берем там. Хотя, конечно, это, если можно так сказать, менее желательный канал по поиску людей, чем нормально, чем
поиск
напрямую или, как сказать, поиск по рекомендации, наверное. Хотя мы все равно всех интервьюируем, мы никого не берем, потому что вот я знаю, Вася хороший программист. Ну, знаешь, давай резюме, я с ним поговорю. Это единственное, чем ты можешь помочь Васе. Вот. Еще недостатком таких организаций я стал уже замечать, как люди пишут свое имя. Допустим, есть какой-то программист, который грамотный. Я смотрю, что он, у него уже там море работы так открыто. А он ищет работу у меня. У меня уже работник на полную занятость, на 40 часов в неделю. А он уже там набрал там каких-то там подмастерий. И типа за его спиной еще 10 человек стоит на самом деле, а не он один. Ну, вот я очень внимательно смотрю на отзывы. Там есть рейтинг хороший. Каждый проект заканчивается, и нас просят дай рейтинг. И их просят дай рейтинг работодателю. Дальше, там идет учет, ты можешь сказать, что я хочу только тех, у кого уже есть история на ОДЭСКе. То есть, столько-то часов ты отработал. Я могу сказать, что если человек там не отработал 100 часов, я не хочу даже, чтобы он ко мне подавал, типа, ну, заявление на работу и так далее. То есть, умно сделан сайт. То есть эти люди, которые его сделали, они снимают автоматом 10%. То есть они сделали такую биржу фактически, которая грамотно сделана, и мы ходим туда. Я не знаю. По-моему, мы когда-то ходили на Rent-A-Coder, там мне показалось, что это совсем самодеятельность. Ну, хотя и ОДС тоже уровень не всегда сильный, но он существует. Иногда, кстати, мы прибегали к услугам ОДЭСКа не потому, что мы там нашли человека, а потому что у них механизм хороший уже оплаты. То есть мы нашли человека как-то, а деньги, как ему передать, у него нет никакого ни аккаунта долларового, а наличными мы никому не платим. Поэтому мы решили, что мы им говорим, окей, мы тебя возьмем, хороший парень, а заплатить мы не можем только через ОДЭСК. Нам это дорого стоит, то есть лишние, скажем, 10%. Но зато это гарантированный канал. У нас официально снимают с компании, у нас по нашим этим банковским этим statements, не знаю, как по-русски, видно, что деньги ушли в компанию под названием ОДЭСК, за это софтверная компания. То есть с точки зрения отчетности очень нам просто. Вот так. Ладно, номер 5. Сталкивались ли вы лично с коррупцией в ваших странах? Леонид.
Ну, здесь коррупции мало, вот такой каждодневный, скажем так. Да?
То есть обычно по средам и пятницам?
Нет. Как объяснить? Ну, то есть
А ты что сейчас понюхал?
Я понюхал?
Ты так такое сделал.
Свежесть. Ну, не важно.
Не важно. Не важно, значит, не важно.
Коррупции, как правило, здесь нет. Я бы сказал. Ну, то есть, в том понимании, как оно существует в России, например. Да? То есть, в университет так по связям поступить нельзя. Никто на это не пойдет. Ну, не то, что я сказал, нельзя. Может быть, конечно, в каких-то случаях это происходит, но...
А за деньги?
За деньги? Нет. За деньги ты так сядешь, что потом мало не будет. Вот. Но нет, знаешь, какая здесь существует коробка? Она более-менее узаконенная, я бы сказал. То есть, приведу простой пример. С этим столкнулся мой приятель в прошлом году. Значит, он купил землю и захотел на ней построить дом. Но разрешения на постройку дома у него не было. Вот. Он пошел, значит, в местный совет. Он называется здесь council. Не знаю, как это по-русски. Совет. Ну, какой-то исполком деревенский, да, скажем так. Вот. Пошел туда и говорит, хочу построить дом. Они говорят, пожалуйста. Но, чтобы вы построили дом, мы хотим, чтобы вы дали нам столько денег, чтобы построить там еще одну автобусную остановку.
Блин, ты же у меня коррупция.
И дорогу. Ну, это нет, это...
Ну, ты как бы так начал, будто я уже обрадовался, руки уже потираюсь, уже сейчас нет, тут ты... всю правду матку про английскую коррупционерскую систему Леонид расскажет. Это ж классно, а что? Это ж не то, что какой-то толстый дядечка себе в карман положил, чтобы себе Порше новое купить. Автобусную остановку построил.
Ну, вот сейчас, сейчас весь СНГ, который тебя слушает, они просто...
Не могут.
Да, падает со стула.
Да. Говорят, вот нет, это здесь, коррупцию здесь, здесь коррупции, как правило, нет. Ну вот, нет, ну как? Тони Блэр тоже, например, да, вот, вот он поддержал всякие войны, не хочу политику сейчас сдаваться, но он поддерживал войну в Ираке, в Афганистане, а потом узнали, что последние 15 лет он работал на нефтяную компанию, например, да? Вот. И всячески пытался скрывать этот факт, мотивирует тем, что это разгласка коммерческий, коммерческий секрет. Да, вот, вот такая вот. Она существует, но как бы...
Ну, это не совсем.
Ну, все-таки, ну, не знаю. Это, конечно, это коррупция, но она...
Да.
Да. То есть, ну, вот, я не знаю, как какого примера дать. Ну, а вот на такой каждодневной коррупции здесь не существует. То есть, полицейские не коррумпируют.
Менту в лапу не дашь. Чинов... Если ребята будете пробовать, то получите по мозгам конкретно.
Да, нет. Если в лапу, это последнее дело. Лучше, лучше не давать.
Не пробовать.
Да,
можно реально огрести.
Нет,
это же самое, конечно. Какая коррупция?
Ну, что, взятку некому дать, я не понял.
Да никто не дает, блин, дать. Ну, ты... Я хочу кому-то взять, дать взятку.
У тебя просто узкий кругозор и мало знакомых, наверное.
Не, ну, конечно, есть разные схемы. Понятно, что бывают такие мини-откаты, там, и слышал я один раз. Тоже не факт, что это правда, но... У меня знакомый чувак был, у него отца была фирма. И он мне рассказывал, что, что есть варианты, действительно, когда делают поставку, например, техники делают поставку ноутбуков, да, например, в госучреждение. И вот, ну, к каждому 100 ноутбукам прилагается 2, так сказать, бесплатных этих, как это называется, примера, нет, не примера, как называется?
Образца.
Образца, да.
Samples.
Да, и, конечно, может, может почему-то нечаянно выиграть компанию, которая немножко дороже, но есть бесплатные samples. Но... Это явление редкое, потому что даже если вот такая штука всплывет, то кто-то очень сильно получит по мозгам.
Понятно.
А может и сядет. Даже за такое может сесть, насколько я знаю.
Я слышала только на, как бы на уровне, допустим, концернов, когда идет, допустим, речь о международной сделке это, в размере миллионов, то там, да, я вот недавно, ну как... Довольно-таки недавно был скандал в прессе даже, что, по-моему, этот руководители Volkswagen куда-то там в Бразилию приглашали в бар с девочками как взятку. То есть, в принципе, для заключения
да,
договора.
Но, это они же давно говорили немцы, что, или не только немцы, что если мы делаем бизнес в стране, где взятки – это традиция, то мы ей следуем. Только недавно, буквально года 4 назад, может 5, пошла большая очень программа в Евросоюзе по борьбе с этой формой коррупции. Они сказали, вы что, офигели? У нас коррупции нету, а где-то, где она цветет, пахнет и все портит, мы ее поощряем. Так нельзя. И они стали очень сильно бороться с таким видом коррупции, когда западные европейские конторы подкупали каких-то людей в странах третьего мира, скажем так.
Да, я слышал, в Москве там Мерседесы давали.
Да, конечно.
Мерседес-компания давала взятки за что-то там, не знаю. У нас тоже ее почти нет, ну, то есть, наверняка где-то есть на очень высоком уровне, которую я не знаю, но то, что я видел и знаю, это такие вещи, как, вот, скажем, поселок, в котором мы живем. Вот если надо тебе что-то, ремонт какой-то сделать в квартире или там, ну, что-нибудь такого, какие-то электрические работы или там еще какие-то там сантехнические работы, там, достройка чего-то, должен идти и получать пермиты, разрешения на эти работы в местном муниципалитете, тауншип, как здесь говорят. И они начинают там над тобой издеваться, причем сильно. С другой стороны, ну, то есть я имею в виду придираться, что это не то, там не так, там, тут взятки не даешь. С другой стороны, вот этот поселок, в котором я живу, там 50 домов, когда они были построены, потом оказалось, что вот этот строитель, который построил весь этот поселок, каким-то образом прошел все вот эти пермиты и на электрические работы, и на строительные там какие-то вещи, и потом стали копать через несколько лет. Оказалось, что было построено с кучей недостатков и недоделок. И стало тогда явно, что, очевидно, они подкупили вот этих инспекторов электрических, ну вот в этом муниципалитете, которые должны были подмахивать разрешение на сдачу вот этих домов. Ну вот это, наверное, более-менее такой близкий пример коррупции, я так думаю. Что еще есть, в принципе, в Вашингтоне? Есть люди, так называемые лоббисты. Это люди, которые наверняка, которые могут, имеют хорошие связи, и они фактически это продают. То есть они, если надо там, тебе провести какой-то закон, а ты, допустим, какая-нибудь корпорация, которая хочет, чтобы такой-то закон прошел, тебе это было бы выгодно, то люди нанимают вот этих лоббистов, платят им большие деньги, а те, пользуясь своими каналами, его проталкивают. И следующее получение заказов, вот то, что называется откаты в России, здесь есть такое слово, называется kickback. Kickback. То есть, наверное, как откат, можно его переводить. Но, то есть, такие вещи, как, вот, допустим, опять взять тему программирования. Я знаю, что вот эти правильные, грамотные и очень опытные сейлсмены, которые пытаются проникнуть в большие компании и туда всунуть своих программистов побольше на проекты, они используют всякие примеры, приемы, они вводят, они пытаются делать подарки тем людям, которые отвечают за наем в этих компаниях. Они пытаются их куда-то там возить, там какие-то хорошие места. Вот. Как происходит там техника, я не очень хорошо знаю, мы этого никогда не делали. И, наверное, это тоже относится, можно отнести к коррупции, но больше я пока не знаю.
То есть такая лайт, да?
Да, такая лайт, но, наверное...
Если лоббирование все-таки это такая серая зона, то есть, с одной стороны, это нечто похожее на коррупцию, с другой стороны, это можно назвать влиянием людей, которые делают деньги, например, да, которые делают экономику на политику, то есть... Возможно, есть какая-то здоровое зерно в этом. Какая пропорция здорового и больного в этом всем? Это очень трудно сказать, да.
Да, это правда. Ладно, номер 6. Реально ли перейти с Real-Time Systems на Enterprise Java? Будет ли такой опыт полезен для Enterprise Java? Если обобщить, опыт в какой другой области будет более полезен для перехода на Enterprise Java?
Enterprise.net.
Не знаю, мне кажется, не будет очень полезен опыт в Real-Time System на Enterprise Java. Enterprise Java – это, в принципе, язык Java, но только плюс еще вы должны знать, как интегрировать разные куски, написанные на Java. Понимать правильную интеграцию и правильные технологии, которые написаны на Java. Это нужно знать. То есть надо знать много разных технологий, примочек на Java. Вот это, в общем-то, и есть Enterprise Java. А если вы кодируете, там, скажем, какие-то устройства, там, скажем, телефоны, автоматы или какие-нибудь там телевизионные коробочки или еще какие-нибудь датчики. Ну, как это связано? Ну, никак это не связано. То есть вы, конечно, джавский программист, но вам надо сесть, засучить рукава и выучить все-таки, что происходит в Enterprise Java и на Java EE, то, что называется, то, что раньше было J2E. Как строятся большие системы? Какие там проблемы? Вы прекрасно знаете... Если начнете, как если, допустим, запрограммировать на Java там отвертку какую-нибудь или резец, ну так там совсем другие проблемы. Поэтому не думаю, что это полезно. Более полезна, наверное, архитектура, понимание архитектуры и интеграции в системах для enterprise на других языках. Это, наверное, было бы полезно. Хотя ничего такого особенного большого нет, то есть при нужном усердии можно все это выучить, хотя желательно иметь реальный опыт. Кто еще прокомментирует?
Ну, я могу сказать пару ласков.
Давай.
Про .NET я уже сказал, Enterprise, в какой другой области. А про Real-Time Systems, ну, мне кажется, что если вы работаете с какими-то очень задачами, которые должны быть очень, как это называется, быстрыми, да? Performance. Угу. и вы попадаете на задание Enterprise, где тоже это нужно, например, на обработку потока данных с биржи, да? Вот такие вещи какие-то, где нужно очень-очень быстрые модули писать, то это может помочь. В остальных случаях, я думаю, что это нифига не поможет.
То еще
ну так, конечно, там принцип программирования вы можете знать, в отличие от дворника, но не более того.
Кто еще хочет прокомментировать?
Мне добавить нечего. Я согласна.
Мне тоже особо нечего, да.
Ну, тогда перейдем на номер 7. Я не знаю, я еще раз хочу спросить. Ну, вообще-то мне уже ответили. Я вписал этот номер 7. Что вы думаете о тезисах из блога Hacking or Design Pattern? Я его написал, этот блог, по-английски. Извините, где-то неделю назад, наверное. А может быть и меньше. Как по мне, так эта тема вроде бы слишком уж техническая для вот этого конкретно блога. Вот. Ну, я не знаю, с другой стороны, все вроде как программисты здесь. И поэтому я спросил у ведущих. Наташа говорит, я не против обсудить. Даня говорит, я не против обсудить. Почему бы и нет? Вот Леник, не знаю, против или не против. Это темы такие полутехнические. Ну, не то, что полу, но более технические, чем то, что мы обычно делаем. Поэтому давайте попробуем, потратим минут 5-7 на это дело. Послушаем, я послушаю ваше мнение. Во-первых, я расскажу, что я хотел сказать. Там ссылочку я уже принес, вернее, туда приложил, то можете кликнуть. На самом деле получилось довольно интересно. Я не собирался писать этот блог еще там, когда это был, видите, 12-го. 3 дня назад или там 4, я еще не собирался его писать. Но мне попалась ссылка, где упоминалось мое имя. Я когда-то давал интервью для Oracle по Java, а потом в этом интервью я сделал пару заявочек, как обычно, не таких, как надо всем говорить, и на сайте, который называется theserversite.com, была дискуссия на тему того, что я сказал. Там были две цитаты, где я, и вот я их привел, где я защищал хакинг. То есть я говорил, что я вижу много использования и чрезмерно много использования вот этих design patterns, и многие системы строятся так, чтобы влепить, наверное, туда как можно больше design patterns. И идея в том, что многие хотят менеджеры просто себя защитить. Ну, под менеджером я могу назвать тим-лидеров, архитекторов. Если я туда воткну море дизайн-паттернов, покажу красивый диаграмм моря, ну, тогда ко мне не придерешься. То есть, видите, я правильную документацию сделал, система строилась так, как все делают. Тогда меня типа никто не будет ругать. Вот. И это та практика, которую я вижу сплошь и рядом в больших компаниях. Там идет тема. Первая тема. Надо быстренько взять какой-нибудь фреймворк, не думая особо, надо ли она действительно или нет. А почему нет? Уже все же пользуются, я возьму. И пишут. Вот. Еще я там писал в этом блоге, ну, конечно, пожалуйста, почитайте весь, что я вижу, что это портит, это damage делает, определенный урон приносит рассудку программистов. Люди, которые много писали внутри какой-то фреймворка, где уже все взаимодействие между частями системы было сделано, продумано, они просто как обезьяны писали, вписывали в нужные места код, а как вся система работала друг с другом, они его и не видели. Вот. Поэтому я прошелся там против MVC паттерна, против синглтонов. Ну и кроме того, я и затронул такую священную корову, как dependency injection. И я тоже писал, что не обязательно это очень хорошо, и что можно это переделать по-другому. В основном было про Java, немножко не про Java, про фронт-энд, вот, и приводил там определенные примеры. Ну, вот такой обзор быстрый этого блога, а теперь вы, пожалуйста, мне скажите, как вы относитесь к дизайн-паттернам, к использованию? Надо ли, не надо ли, много ли у вас этим пользуются, и как вы вообще думаете об этом?
А кто читал блог, признавайтесь?
Я читала.
А кто читал, Даня?
Да, я посчитал
все. Ну, хорошо, все. Ионик просто не получил видно мой вопрос.
Нет, я получил, просто я делал ремонт дома, поэтому...
Ну, естественно. Ну и кто мнение высказываете?
Ну, давай, Наташа, ты начни. Ты меня просто
Ladies first.
Да, ladies first. Давай, берлогу к медведям.
Ну, как бы у меня несколько мнений по этому вопросу. Одно из них – это как с законами. Незнание законов не освобождает от ответственности, точно так же незнание паттернов не освобождает от их использования. То есть я, допустим, про дизайн, паттерн, я еще ни одной книжки не прочитала, я единственное начала читать, я с удовольствием или с ужасом читаю о том, что я давным-давно делаю. То есть как бы ты изобретаешь велосипед, а потом только узнаешь, что он называется так и так.
Подожди, быстрый вопрос. А какую книгу ты читаешь по поводу дизайн паттерн?
Сейчас, минутку скажу. У меня она... Я даже не знаю, она английская. Может быть, и на английском.
Ах, эти полиглот. Она даже не помнит, на каком языке.
Я, не, ну, я ее на немецком...
Сказать, что она точно не на белорусском, скорее всего.
А ты ее взяла?
Нет. Не-не, я с работы взяла. Она
наверняка на... ты взяла что-нибудь, что купил я.
Я даже не знаю, я просто ищу, что этот, как бы, название на английском.
Может быть, OML и дизайн паттерна книжка,
не? Не-не, дизайн паттернс, оно так и называется.
Ну, вот это Gang of Four написала, белая
Gang
книжка.
Gang of Four, не, у нас ее не было.
Не, Эрич Гамма, Ричард Хельм, Райк Робсон.
Она немножко занудная. Знаешь,
нет, Леонид, не надо быть politically correct. Если у вас проблемы со сном, надо эту книжку держать у тумбочки. Примерно пол абзаца и все. И вырубаюсь сразу.
Нет, а как вы думаете, где она у меня лежит?
Я могу порекомендовать, кстати говоря. Я ее читал раза два, наверное, когда готовился к экзамену, к Enterprise Architect. Она называется Head First.
Да, это хорошая
книга. Design Patterns.
Да, намного лучше. Намного действительно она...
Кэти Сьерра написала.
Ну, неважно, не в этом дело.
На одном дыхании возогнул. Книжка о дизайн
паттернс. На двух.
На двух из дыхания.
Из дыхания.
Ну, и тем не менее.
Знаешь, вот ты затронул, кстати, очень интересную тему про дизайн паттернс. Я с тобой абсолютно согласен в этом плане.
Это с Наташей или со мной?
С тобой.
Ну и почему?
Почему? Потому что я помню лет, наверное, 10 назад все... Когда появилась корба, да, все хотели ее использовать там, где нужно, и там, где не нужно.
Угу.
То же самое случилось с...
Оле еще было тогда Windows, я помню, туда все тоже ломали.
А сейчас Web Services и SOA.
SOA? Да, ты что, я Mercedes купил BMW на SOA.
Ну, Леник, то, что ты продаешь булшит, мы уже все понимаем. То есть для продажи булшита знание дизайн-паттернов понятно, нужно. Нужно. Чем больше, тем лучше. Вот. Для того, чтобы поместить консультантов к клиенту, надо, чтобы они умели жонглировать этими терминами. Нет, это я понимаю. А теперь по-честному. Мы же здесь среди своих.
SOA – это золотое дно. Я тебе потом расскажу, почему. Но это...
Клауд еще сейчас пошло.
Когда появилось...
Клауд, да, тоже.
Программирование, тоже стали использовать объект там, где нужно, не нужно. Я помню, первый софт, когда писали, ну, это сейчас даже стоит, это было ужасно. Там делали объекты для переменных, чуть ли не для переменных. То есть это было отвратительно.
Counter.
Я думаю, что дизайн паттерн именно попадает в точно такую же категорию. Люди думают, что обязательно каждый шаг в своей этой системе они должны именно как-то оправдать каким-то дизайн-паттерном. Да, согласен. Да, почему по другой теме, почему SOA золотое дно? Потому что люди начинают этим заниматься, тоже делают веб-сервис там, где надо, не надо, но потом система становится такая...
Медленная.
Ну, медленная.
И нестабильная.
Вот, но...
Что никогда не работает.
Такая сложная и unmaintainable, что...
Тут выходишь ты в белом костюме.
Да, и прихожу я весь в белом. Да.
Делаешь orchestration.
В паттернах.
The nominal fees.
И говоришь, у нас есть такой продукт, мы сейчас вам тут все так заоркестрируем, что вы просто будете лежать на диване и пить коктейль. И вам будет делать массаж девочка из
Таиланда. Я, кстати, могу сказать, если уж пошла такая пьянка, года три назад я делал веб-сайт для Мерседеса. Только не для немецкого, а для здешнего, mbusa.com. И, в частности, когда меня пригласили, уже шел проект месяцев 5. Я начал смотреть на него. А проект был такой, то есть там оно все компилировалось вот в один файл. Этот файл находился как часть этого самого веб-пейджа. И этот файл был размером в 5 мегабайт. Человек, то есть, чтобы увидеть первую страницу этого сайта, людям на обыкновенном cable connection надо было секунд 60 ждать. Понимаешь?
Класс.
И я начал, я начал резать на куски, реархитектурить делать и все такое. И там была одна фреймворк использовалась, которая построена была на Singleton. И я им стал говорить: ребята, а надо ее выбросить, чтобы двигаться нормально, когда мы порежем его на куски, на модули и так далее. А, ну и сразу они говорят, сколько стоит. Я начал прикидывать и считать, сколько стоит выбросить фреймворк, понимаешь? И у меня ушло, ну я им говорю, недели две надо. Надо, чтобы один человек две недели потратил для того, чтобы ее выкинуть из кода, эту фреймворк. Тогда будет лучше. Они говорят, ты знаешь, нет времени, мы должны закончить так, как есть. Но по сути это damage. Я интервьюирую людей, я их спрашиваю, как вот будет? Вот обыкновенная веб-аппликейшн, там, ты Javis, хорошо, Javis, там, на фронтенде знаешь Flex или что-нибудь. Пока, расскажи мне весь workflow, data flow. Вот я нажал на кнопку, что произойдет и где. Он мне начинает выдавать, где в таком там фреймворке он будет вписывать кусочки кода. А как оно работает? Он не знает, ему не надо. То есть, в принципе, уровень программирования, конечно, идет down, вниз.
Да, нет, слушай, ты прав. И мы, кстати, на здании об этом говорили пару лет назад, если я правильно помню, о том, что программисты, скажем, 10-15 лет назад, те, которые выросли на C, они гораздо более грамотные, тем, которые Java, программируют на Java, например. И те, которые программируют на Java, гораздо более грамотные, чем те, которые программируют на .NET. Потому что именно ты уже работаешь с фреймворком, где, в принципе, знать не обязательно, что происходит там.
Ну, чем больше автоматизмов, тем меньше, да. Тем меньше понимания,
да, и знаний. В этом есть одна проблема. В этом есть одна проблема. Опять же, возвращаясь к нашему разговору. Если ты делаешь все out of the box, как говорится, да, то есть все стандартные вещи, да, проблем не будет никаких. То есть ты очень быстро создашь систему, которая будет работать и делать то, что тебе нужно. Но если нужно что-то, что выходит за рамки фреймворка,
можешь вешаться.
Да, это можно повесить.
Да, да, это правда. То есть, если надо где-то там чуть-чуть получше перформанс или еще что-нибудь, все, некому не писать, будет. Некому делать. Никто ничего не умеет. Да. Это мне это нечто похожее, как, допустим, идете поменять, у вас там машина не заводится. Ты приходишь туда к механику, он открывает капот, говорит, да, я сейчас вынимает оттуда блок.
Все, вынимает
на стол. Вставляет другой блок, а там уже там перегорел где-то там, не знаю.
И 5000 долларов в Windows положишь.
Ну, 5 не 5, но вот, так, вот такое вот, то же самое в программировании происходит.
Да.
Ладно, все, отлично. Все выступили, все высказались, да? Давайте дальше. Номер 8. Я студент. Недавно меня приняли на работу Java-программистом и сразу попал на очень большой проект. Как максимально быстро разобраться в чужом коде и вообще в структуре проекта? Никаких EML-диаграмм и технической документации нет. Есть только небольшое описание таблиц в базе данных.
Кто? Ну, классно. Чувак, тебя бросили сейчас в быструю холодную реку. И вопрос, как тебе поплыть? Да?
Ну, то посоветуй, есть
технология такая. Сначала ты будешь пытаться, потом ты поймешь, что это нереально, испугаешься, подумаешь, что тебя уволят, и со страху разберешься. А если не разберешься, то тебя уволят.
Так, мрачная картина. Наташа.
Ну, я не знаю, барахтаться, что делать-то? Разбираться надо.
А как ты руками делаешь, когда барахтаешься? Левой и правой.
Я загребаю.
То есть надо загребать? Для того, чтобы загребать, Наташа, надо сначала разобраться. А ты наоборот все советуешь. Ну, Леня, что ты скажешь?
Я бы начал, наверное... То есть я был в такой ситуации не так давно. 4 года назад. Когда я начал работать для Reuters, application, там, в котором они работали, это было просто монстр. То есть там было 75 тысяч классов и 20 тысяч configuration files.
Красота какая.
Да, это было просто ужасно. Как тут посоветовать? Тут надо маленькими кусочками все разбираться. То есть хочешь, там бы, допустим, был persistence framework своя. Да? То есть, Вот. Я сначала разобрался, как persistence работает. Потом я разобрался, как работает kernel. Там было тоже. Ну, кусочками. Но вообще, лучше всего это как flow. Как сказать flow по-русски?
Поток.
Ну, вот как вот именно flow, поток от этой логики, да? Вот,
да. Я нажал вот тут вот, и оно вот там вот в конце концов случилось. Нет, а да, что произошло посередине? Конечно.
Да, что-то сделал, там какой-то, ты смотришь, ага, и, допустим, это был этот, web.
И через неделю ты смотришь на свой рисунок на бумаге, там, что JSP, там все произошло.
Смотришь, да, JSP там какой-то вызвал какой-то метод, да, какую-то функцию. Ты идешь, смотришь на эту функцию, потом смотришь, что эта функция делает. и так далее, и так далее, и так далее. И в конце концов я докопался, как от этого GSP все идет до базы данных.
Я вот. Хочу сказать, что я пользуюсь примерно нечто похожей методологией. По крайней мере, я много лет работал консультантом. Когда тебя просто сажают там на проект, а от консультанта требования обычно чуть выше, ну, особенно если считается, что ты уже типа опытный консультант. Я всегда считал, что нужно tools, иметь хорошие tools. Во-первых, дебаггер, отладчик. То есть да. Я не знаю вообще, новая система, я не знаю вообще, о чем речь. Я там, допустим, в Java, допустим, Eclipse, к примеру, IDE, заходишь туда. Я вообще не знаю, куда мне даже дебаггер ставить. Вот есть кнопка, допустим. Главное найти первую точку. Вот я нажал на кнопку, вот я раз и поставил точку основного вот под нажатие на кнопку. И дальше иду step by step. Ага, и вот тупо брал листик и писал себе карандашиком. Ага, вот эта функция вызванность, а от нее вот это, так со сдвигом, я сдвигал слева. И вот там карандашиком я вырисовывался. Я понимал примерно, какие классы участвуют и кто что вызывает. Дальше, если вы работаете над веб-аппликациями, ищите как можно больше всяких там, ну, типа, допустим, какой-нибудь там sniffer, который показывает, что идет между front-end и back-end. То есть вы нажали кнопку, пошел HTTP-реквест. А что там вообще пошло? А что возвращается? Вот такие тулзы могут вам помочь. Потом есть всякие тулзы, которые, скажем, ваш код посмотрят и покажут, где правильный и неправильный. Но если сказать один тул, то это дебаггер. Отладчик. Иногда бывает, что у вас нет доступа к коду какому-то, который ранится на каком-то сервере. Но опять, я буду говорить про джавовские дела. Тогда ищите ремоут отладчики. То есть не думайте, что если у вас код ранится где-то на чужой машине, то его отлаживать нельзя. Иногда бывает можно. А если у вас есть код, тогда 100%. Запускаете Eclipse, причем, ну и опять я говорю про Java, версию Eclipse Java и сервер запускаете из-под него. То есть остановки можно ставить в дебаггере и на сервере, и на клиенте, и степ-бай-степ, и методично в книжечку записывай, 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 и разберешься, как работает аппликация.
Я еще могу кое-что добавить. Я не знаю, это как, может быть, не всем это помогает, а мне, допустим, помогло. Когда ты где-нибудь начинаешь, то от тебя как бы практически ожидается, что ты будешь задавать вопросы. И вот этим нужно активно пользоваться. То есть за вопросы тебя как бы на тебя никто косо не смотрит, а тебя это ожидают.
Особенно если ты девушка.
Особенно если ты девушка.
Смотря за какой вопрос, конечно.
Но это понятно, если, допустим, как студент его на первую работу взяли, то это только преимущество, если он будет задавать как можно больше вопросов по первому времени.
Ну, это надо все-таки чувствовать тонкую грань. Как пока у тебя есть кредит этих вопросов, видишь, нужно все-таки разобраться более-менее, пока вот еще эта грань не перейдена, и ты их всех не достал окончательно.
Ну так в том-то и дело, что поначалу как бы это простительно, а если ты просидел несколько месяцев на этом проекте и не разобрался до сих пор, и только сейчас начинаешь задавать вопросы, сам то это уже подозрительно.
Да, уже подозрительно. Уже начальники думают, как именно тебя сообщить. Ты не приятнейшую весть.
Ну, я еще, кстати, хочу сказать одну вещь. Вот этот человек, который задал вопрос, он сказал, мол, типа, как быть, вот UML-а нету, нет диаграмм. А кто тебе мешает создать их, если ты их любишь, если тебе понятно? Делай reverse engineering, возьми какие-нибудь tools, ну, когда-то там я пользовался, Rational Rules, или там какой-нибудь там Enterprise Architect. Ты ему скажешь, вот у тебя есть классы, а ну-ка подними мне диаграмму. Он тебя поднимет. Да.
Работает. Хорошо работает.
Получится замечательная паутина.
Получится такая хрень на А1. Можно будет всю ночь изучать.
Ладно.
И следующие 2 месяца.
Ну, достаточно осветили, я думаю. Да. Номер 9. Допустим, я завтра сажусь на самолет и прилетаю в вашу страну. Но село интересно, не радостное, конечно. Не то, чтобы мы тут сидим и ждем, пока вы это сделаете, но так вы начали. Как бы вы мне посоветовали искать работу, чтобы найти ее как можно быстрее? Самому или через агентство? Вывешивая свое резюме на всевозможных сайтах поиска работы или отправляя его компаниям с конкретными вакансиями? Как вести себя на интервью, чтобы получить первую работу за границей? Стоит ли брать первое, что попало, или все-таки потратить больше времени на найти то, что больше нравится?
Ой, классный вопрос. Особенно мне нравится, как вести себя на интервью, чтобы получить первую работу за границей.
Я думаю, что вести себя надо так, чтобы потом не было мучительно больно.
Больно за бесцельно пришло в прошлый год.
Ну ладно, Даник, прекрати смеяться. Номер 9.
Номер 9, прекращаю смеяться. Ну, во-первых, агентство в Германии – это, конечно, хрень, скажем так. Можете про них забыть. Потому что даже если они и будут отправлять, то вас никуда не возьмут, потому что это очень, блин, дорого. Этому агентству надо платить ужасно много денег. Я вот знаю, что моя контора просто, в принципе, ну, никак не берет людей через агентство, потому что это слишком дорого. И не собирается. И я думаю, должна быть очень хреновая ситуация, чтобы взяли. Вот. Конечно, нужно искать на сайтах, и можно вывести свою эту самую штуку.
Резюме,
да. Вести себя на интервью, понятное дело, это отдельная история, отдельная книга, и вести себя, мне кажется, нужно на любом интервью примерно одинаково, неважно, за границей это, не за границей. Если интервьюеры адекватны, то надо себя вести грамотно, правильно, показать, что ты хороший специалист, заинтересован, будешь... Вот. Не числился и так далее.
Не привлекался.
Привлекался, да. А стоит ли брать первое, что упало? Зависит от вашей ситуации. Если у вас приперло, так сказать, тогда надо брать, конечно, первое, что упало, а потом потихонечку искать, так сказать, свободное от работы время, что-нибудь еще. А если у вас есть воздух, то, конечно, лучше поискать, найти, что нравится. Хотя до того, как начнете, вы все равно никогда в жизни не узнаете, будет вам это нравиться или нет. Все. Народ.
Понятно. Да. Мы просто обалдели от такого выступления.
Да, мы в шоке.
Что еще? Так, Леник, а ну-ка давай. Вот человек садится уже в самолет, можно сказать, и летит в Лондон.
Ну, с чемоданом.
Да.
Полным денег.
Да.
Это помогает очень.
Да. Нет, здесь, допустим, как правило, либо ты, значит, рекламируешь свое резюме сам, либо контактируешь агентство. В любом случае придется искать работу через агентство, по-любому. К сожалению.
Ну, а если твои резюме занесут в компанию?
Можно, но, как правило, у нас, опять же, такая практика, что human resources в компании не занимаются тем, что ищут кандидатов. Они это как бы... У них просто нет ресурсов на это почему-то. Они всегда это делегируют агентству. То есть, если даже, допустим, меня сегодня контактировали из компании, которая называется Costco. Я даже не знаю, что это такое, но кажется, что это какая-то консалтинговая фирма. Вот они меня контактировали, значит, мне позвонили сами, без агентств. Но это бывает очень редко. Все мои вот работы, которые у меня были до этого, были именно через агентство найдены. Вот, к сожалению. Потому что когда через агентство, конечно, агентство берет себе какие-то деньги, поэтому ваша зарплата ниже, вот, чем она могла бы быть. Скажем так. Но вам никогда не скажут, сколько она могла бы быть. Какой она могла бы быть, например. Вот. Поэтому это да. На интервью как себя вести? Как разумно, скажем так.
А мы об этом уже столько говорили на разных
да, поэтому... да, про интервью давай нет.
Да.
Я хочу сказать еще, что вот он пишет, само начало просто мне не нравится. Допустим, я завтра сажусь на самолет и прилетаю в вашу страну. С этого никто не начинает. Надо написать, допустим, я провел год или два, изучая вашу страну, изучая язык вашей страны, изучив через интернет все, что требуется в вашей стране, и пахав как раб эти два года, и приготовившись, сажусь в самолет. Вот это начало я могу понять. А просто тут появиться здесь, выйти в аэропорту JFK, вы думаете, что тут прямо с красной дорожкой вам уже подстелили, и тут оркестр стоит духовой. Никого не стоит. Что получится? Вы приезжаете в чужую страну. Я не знаю, может быть, у вас, конечно, денег море, так как Наташа сказала, с чемоданчиком. А если нет, так что сидеть здесь, в чужой стране, платить за жизнь дорого, когда можно, в общем-то, серьезно подготовиться уже у себя. Вот, когда вы у себя хорошо подготовитесь и приедете сюда, вот тогда, конечно, будете искать разные варианты. Вначале будете искать как угодно. В Америке будете искать через агентство в основном. Вот, найдете любую работу, берите любую. Вы не знаете, что вы хотите, вы не знаете, чего вы стоите. Проработайте год на месте. Разберитесь, посмотрите по сторонам, оцените себя, подучитесь. А может быть, вам не понравится на том месте, где вы устроились? А если нет, тогда ищите другую. Но брать надо любую работу и сказать огромное спасибо, что меня взяли. Ну, да. Все. Номер 10. Давай, Даник, прочти-ка ты вопрос.
Как проходила ваша адаптация к новому языку? прилагали усилия для работы над акцентом? Как это повлияло на деловую часть вашей жизни? Какие ментальные стратегии вы использовали? Например, вижу яблоко, мысленно произношу на родном языке, вспоминаю, когда будет на немецком и английском, произношу. Вижу нечто, стараюсь вспомнить, как это будет на немецком и английском, произношу. Apple, apple. Просто в какой-то момент начал думать и говорить, не задумываясь. О, это мой вариант.
Ну, отвечай.
Я учил немецкий в школе с 7 лет. Я был в классе с усиленным изучением немецкого языка. По окончании школы я говорил свободно на немецком языке. И довольно-таки со слабым акцентом. Потому что моя учительница последние 6 лет была немка из Потсдама. И немецкого у меня было дофига. У меня было, по-моему, 8 часов в неделю немецкого. Включая немецкую литературу и прочее. Поэтому после школы я вообще получил даже такой диплом. Как бы я мог преподавать уже немецкий язык в других школах.
Даник, ты оставался на второй год в школе?
В смысле?
Ну, ты сказал, что с 7 класса ты учил немка.
7 лет.
А, извини. Мне показалось 7 класса, я взял 7 до 6 лет.
Со 2 класса я учил литовский и немецкий, а с 5 класса английский. Еще.
То есть ты просто полиглот, можно сказать?
Ну, я знаю 4 языка, да.
Так, давай только не будем сейчас на это переходить. Скажи мне, как ты его учил после школы? Неужели
ты свободный? Я его после школы не учил.
То есть просто его хватило?
Я абсолютно свободно говорил по-немецки, когда я приехал в Германию.
Ну, это, типа, я считаю, тебе повезло. Наверняка у тебя есть талант к языкам. Молодец, но это не типичный случай. Наташа.
Да, мне так не повезло. Как бы школа у меня самая обычная была. Я после нее не разговаривала. И приехала в страну, я тоже как бы разговаривать я стеснялась. У меня прошло довольно-таки много времени, пока я заговорила. Вот. Как бы стратегия, это тоже, наверное, оно, как бы я все время говорю, что оно само пришло. Просто когда какое-то время живешь в стране, в иностранной стране, и постоянно слушаешь этот язык, то со временем на нем, я думаю, рано или поздно заговоришь. Естественно, надо просто как бы тренировать свой язык и как можно чаще пытаться с кем-нибудь разговаривать.
Ну, я не знаю, мне кажется, ты можешь народ повести в неправильную сторону. Здесь тоже многие приехали иммигранты и сказали, вот приедешь в страну, язык сам придет. А он не приходит, если просто если не будешь учить его.
Это, я думаю, это зависит тоже от способностей, и как бы тут общего решения нету.
Но мы тут говорим не о языке, чтобы там булочку купить в магазине. Мы говорим о языке, ну, чтобы работать на нормальной работе.
Чтобы работать на нормальной работе, то, естественно, нужно готовиться к этой нормальной работе, включая язык. То есть, допустим, если язык очень важен, если ты действительно продаешь что-то, то там надо и акцент исправлять. А на такой технической специальности, как информатика, то, допустим, акцент может остаться. Это очень важный аспект. Я
ну вот тебя спросили, как ты исправила свой акцент?
Когда я еще училась в Германии, я посещала... начнем с того, что я его не исправила. У меня акцент, как он был, так он и остался. Но я его пыталась исправлять. Я ходила на специальные курсы по фонетике, по немецкой. Допустим, сейчас мне акцент не мешает, но у меня, допустим, уменьшился словарный запас в связи с личными обстоятельствами. Я какое-то время я так много не общаюсь на различные темы, на немецком, как это было, допустим, год назад. Вот, и поэтому я решила, что в следующем году я тоже буду вкладывать в свой немецкий язык и, скорее всего, пойду на какие-нибудь курсы риторики, где действительно будут спорить на языке. Вот, либо еще чем-нибудь, какой-нибудь вариант найду.
А радио еще очень советую слушать все-таки. Радио классная вещь.
Но это другое. Ты понимаешь, что все это как бы впитываешь, но пока ты им начнешь...
Но это значит словарного запаса. Нет, все равно словарный запас это классно тренирует.
Леня... Ну, словарный запас и чтение классно тренирует. Да, это тоже.
Леня, как у тебя?
Когда я приехал в Англию, я, опять же, я язык учил, но я на нем не говорил. То есть у меня он был чисто технический. Вот. И я его не учил и здесь. Но дело в том, что то, что я сделал, я подумал, что дети, например, да, вот они как-то учат же язык, правильно? На курсы никакие не ходят. Поэтому я решил, что нужно общаться. И первое, что я сделал, я записался поскольку я занимался боксом в России, я записался в боксерский клуб в Англии, где у меня появилась очень куча друзей таких хороших.
Душевных.
Конечно, они меня научили языку, который я не мог использовать на работе.
Ну, правда, когда дают в глаз тебе, конечно, то есть не те слова в голову идут.
Благодарю вас, месье.
В личном месте тоже как бы не мог использовать его вообще. Вот, но тем не менее, это меня подстегнуло. А потом, когда я пошел на курсы по программированию, там же опять же стало сейчас общаться нужно. Самое главное. Иммигранты, которые приезжают в Англию или в Штаты, или куда-то еще.
В Германию.
Те, куда не учат они язык по одной простой причине. Они приезжают или знакомятся с такими же иммигрантами. И живут так, как в подводной лодке фактически. То есть у них общения не хватает. Только из-за этого они не учат язык. Мое личное мнение. Если выходить
в свет, болото. Это называется иммигрантское болото.
Да, если выходить в свет, чем-то заниматься, неважно чем, просто общаться с носителем языка, он придет, безусловно. Точно так же, как он приходит к детям. Вот. А по поводу акцента, я его пытался исправить, у меня он остался, но не сильный. Вот. Но я понял одну вещь. Акцент можно использовать в свою пользу.
Как бы, это так для лентяев. Что там дергаться? Нет, лучше в свою пользу использовать.
Потому что я имею в виду. То есть, почему я стал
это
заниматься...
Не баг, это фича.
Да.
Потому что я приехал, к компьютеру никакого отношения не имел в Англии. Но после того, как я пообщался с некоторыми представителями, так сказать, местного этноса, я понял такую вещь. Существует стереотип, что люди из России почему-то все, безусловно, как думают, что китайцы хорошо знают математику, думают, что мы обязательно очень хорошо понимаем компьютеры и очень хорошо понимаем все технические дела. Я думаю, хорошо. Если вы так думаете, так и будет.
Леня купил ушанку, балалайку,
валенки. И медведя. Медведя привязал.
Медведя ручного такого миниатюрного.
На интервью с медведем.
Так я приезжаю к клиенту, как правило.
На Ниве.
Они понимают сразу, что дают софтвер в надежные руки.
Вот. Поэтому на самом деле я не думаю, что от акцента нужно избавляться. Все-таки фактически англичанином я никогда не стану, ни для англичан, ни для себя. То есть я останусь русским, я думаю, так до конца. Поэтому, если есть небольшой акцент, в этом нет ничего страшного. К тому же я думаю, что он мне помогает, честно говоря.
Ну, я еще могу сказать со своей стороны. Я вообще хочу вам сказать, что если вы пойдете ко мне на подкаст america.us, там сейчас добрые люди мне сделали с правой стороны, есть ссылочка красненькая, все подкасты, просто на одной странице все, что было раньше. И номер 59 так и называется «Как я учил английский». Вот, послушайте его, а в двух словах могу сказать, что и сначала я начал много читать без словаря, еще будучи в Союзе, чтение без словаря, хоть и непростое, но зато оно быстрее увеличивает ваш словарный запас. Слово в таком контексте, и потом запоминается. Надо просто выдержать. Приехав сюда, ну, вообще я учил английский, такой у меня был повыше, хороший курс у меня был английского в институте. Я защитился по-английски. На третьем экзамене, на третьем году сдал экзамен по-английски. У меня была шикарная учительница, вот я ее видел года полтора назад, Алиса Семеновна Кутькова, она академик, много работы у нее было. В общем, в этом плане мне, конечно, повезло с учителем. Но приехав сюда, тоже много общался, это обязательно надо говорить. И что касается акцента, я ходил, я брал курс по исправлению акцента. Есть сейчас такие пособия, если хотите, можете найти и купить его. Ну, конечно, лучше пойти на эти курсы. Причем, когда я пошел на эти курсы, я был удивлен, узнав, что многие рожденные американцы и многие, скажем, актеры голливудские тоже ходили в эти же курсы. Вот эта контора, куда я ходил, они прям вывешивали всех, кто у них учился. И там довольно известные актеры к ним ходили тренироваться, чтобы убрать какой-то акцент, скажем, другого штата. На эти же курсы ходят люди после, скажем, инсульта, которые не могут говорить, у них была исковерканная речь, местные американцы, и им ставят. То есть это вот те специалисты, которые нужны. Есть такие курсы в Америке, и если найдете по исправлению акцента, идите туда. Если не можете, если вам дорого, купите. Есть курсы такие, продаются на DVD, на CD, Accent Reduction, что-нибудь такое. Поищите в Гугле, найдете, и в машине ставьте, ездите, и как попка повторяйте за ними, и все будет нормально.
Предлагаю перейти на следующий.
Давайте, последний вопрос. Да. Номер 11. Сколько обходятся услуги дантиста в странах Бермудского треугольника? Кто начнет?
Давай я начну, потому что я очень быстро отвечу. Я не знаю, я в Германии еще не ходил никогда. Я хожу в Литве.
А ты яблоко кусаешь?
Да, очень хорошо. Ломается, отгрызывается.
Ну, хорошо.
Так, я знаю.
Ну, говори.
В принципе, услуги дантиста в Германии, как бы базовые, поставить базовые пломбы там или как бы просто профилактика, оно все покрывается страховкой. То есть в Германии страховка, допустим, для студентов обязательная, для того, если кто-то работает, тоже, в принципе, от зарплаты уходит. Это все входит в страховку. Если, допустим, хочется какую-то определенную пломбу, допустим, под цвет зубов, ну, допустим, за нее платишь какие-то небольшие деньги.
Под цвет зубов пломб.
Ну, ты платишь не за услуги дантиста, а ты платишь за материал, насколько я знаю.
Ты платишь за материал, то есть вот за это платишь. И что стоит, допустим, очень дорого, это если вставлять зубы, то это где-то уже идет в районе тысячи, допустим.
Но очень многие люди страхуют это.
Это можно страховать, да, но вот это действительно оно стоит.
Ну, это везде стоит, примерно. Это в Америке тоже примерно столько же стоит, в Германии.
Лёня, как у вас?
У нас дорого. То есть обычную пломбу поставить может стоить в районе, ну, то есть от 40 до 80 фунтов.
Ну, это недорого, держится дорого.
Ну, это плюс страховка. Страховка тоже что-то платит, да?
Ну, страховка ничего, нет, если сам платишь.
О, ну это недорого, слушай.
Дорого.
У нас только доплачивать надо.
А если рут-канал сделать, или как он называется, корневой?
Это может быть очень дорого. Рут-канал будет... Но опять же, зависит, поскольку у нас есть государственные клиники, где тоже надо платить, и у нас есть частные. Это может стоить до 800 фунтов за рут-канал.
Понятно. У нас в Америке, в общем-то, конечно, люди пытаются иметь страховки. Вот страховка обычно покрывает до какой-то суммы. Если у тебя более-менее здоровые зубы, то этого хватает. Ну, допустим, у нас страховка, вот у моей жены страховка на семью. Она платит там небольшую сумму совсем на работе. Но у нас покрывается, по-моему, 2000 на человека. До 2000 на человека в год. Долларов. А вот если не хватает тебе, то, конечно, платишь сверху уже потом. Если у тебя нет вообще страховки, то там вырвать зуб, наверное, $100, я думаю. Пломбу поставить, наверное, столько же, если рут-канал, наверное, долларов 600, 700, 800, смотря куда пойдешь. Поставить коронку там, ну, наверняка 1000 или больше. Вот, что еще? Да, еще тут ставят многие импланты. Если уже не на что ставить коронку, импланты дорогие, там, может быть, 2-3 тысячи стоит один имплант. Это такое место готовится, куда вкручивается такой штифт, подготовка и зуб ставится. Ну, в общем-то, это дорого, конечно. Ну, люди пытаются находить какие-то варианты, именно связанные со страховками в основном. Но зубы здесь, это, ну, я не знаю, это настолько важно. В Европе не так. Вот мы приезжаем в Европу, мы видим, как у многих людей не очень хорошие зубы. И, видно, нет такой культуры в Европе, что это важно. В Америке зубы с малых лет ставятся и детям. У меня оба ребенка одевали вот эти вот braces, как называется.
Коронки.
Скобки. Не с коронки, скобки вот эти, чтобы выправить себе прикус. И они ходили...
Пластинки.
Младший ходил 4 года как минимум с этими самыми. Это неприятно и больно, и болезненно, но они все это знают. Дети никогда не спорят, наоборот. Он мне спрашивает, когда мне уже оденут эти braces, потому что они видят все вокруг, и они понимают, что это надо, и все идут на это. Ну, да. Так что, ребята, если собираетесь ехать...
Делайте зубы.
Делайте зубы, да. Здесь это дорого. Кстати, самое интересное, что сейчас... вот у меня один знакомый из Израиля, он летал в Киев специально просто, чтобы сделать себе зубы. Он говорит, что сейчас там материалы такие же, и хороших специалистов достаточно, а сделать зубы там, он мне сказал, раза в 4 дешевле, чем у них в Израиле. Вот он поехал туда и сделал там какое-то количество зубов, посидел там 10 дней, и за 10 дней он себе сделал очень много работы, вернулся и очень доволен. Так что все
в Киеве. У нас даже есть такое понятие, как зубной туризм. Этим мы занимаемся, например, в Чехии и Польше.
Так, там как, прям откуда, куда
как санаторий. Как, ну, вот немцы едут куда-нибудь в Польшу, И там французские санатории, они отдыхают, там, да, зубной санаторий, отдыхают, там бассейны, бани. И плюс еще там делают все зубы, они там, например, неделю сидят, там все сделали, они заплатили какую-то сумму, как заранее говорю, они отдохнули, сделали зубы и возвращаются.
Заодно и помылись.
Заодно и помылись, совершенно верно.
Ну ладно, все.
Слушай, куда? У меня к тебе есть технический вопрос, который встал вчера. Да, вчера
положи его немедленно.
Вчера встал вопрос, и я как человек грамотного и знающего решил спросить тебя, прежде чем я перерою весь Google и сломаю.
Мы должны нажимать на кнопку записи или Ленина.
Нет, я вот хочу, чтобы это было лайв. Давай сделаем шоу, да. Прежде чем я сломаю Google, я решил спросить тебя. А вопрос такой. Так как ты специалист по флешу и по флешу.
Так, ладно, хватит комплиментов. Давай.
Можно ли сделать как бы и приложение с интерфейсом на флеше, чтобы части этого приложения могли работать офлайн и потом синхронизироваться, если, например, интернета нет?
Вопрос закончен?
Да.
Можно. Для этого есть Adobe Air. Это не флеш, а Adobe Air.
Mm-hmm.
То есть Adobe Air, ну скажем, если ты знаешь Flex или ActionScript, то ты считай, уже знаешь 80% того, что тебе надо. Adobe Air – это система для создания десктопных приложений. Mm-hmm. Она у тебя устанавливается, выглядит. То есть, во-первых, для того, чтобы ее стартовать, никакой интернет не нужен. Ты можешь ее стартовать. Во-вторых, есть такое понятие, как по-английски называется Occasionally Connected Applications.
Mm-hmm.
Вот. Например, возьмем такую ситуацию. Сейлсмен на дороге. Вот он, допустим, продает таблетки, ездит по медицинским офисам. Он приходит со своим лаптопом, ему надо предложить свои таблетки там, такому-то медицинскому офису, а нет интернет-коннекции. Вот он все равно запускает аппликацию, он видит все эти экраны, и он вводит туда все, что надо, все сохраняется. Кстати, Adobe Air идет с маленькой своей embedded database, которая называется SQLite, и все сохраняется в своей database. Когда вечером он пошел, воткнул в сеть свой компьютер, есть вариант, и автоматически идет синхронизация с центральной базой данных того, что он всего там на дороге наводил. То есть, да, Adobe Air – это то, что вам нужно для этого.
Класс. Большое спасибо, ты меня просветил просто.
Более того, кстати, если возьмешь мою книжку, которая была не последняя, вот, которая вышла в начале года по Enterprise Development with Flex, там глава 9, расписан детальный этот вариант с такой эффективной фармацевтической компанией, как это все происходит и так далее. А мы сейчас активно этим занимаемся, более того, на Adobe Air мы сейчас делаем для всяких планшетов, начали уже потихоньку, но переводим UI. Вообще, мне кажется, что в ближайшем будущем такой планшет типа iPad или там Playbook, вот я недавно
на себя. Это за этим будущее.
На Амазоне уже продается там сейчас андроидовский Playbook 10-инчевый. Я сегодня видел какой-то ViewSonic.
Samsung Galaxy, да?
Нет, ViewSonic. А, ну и... $400. То есть вот эта штучка в кармане, которая разговаривает с каким-то клаудом, это будущее. Мы сейчас делаем систему интересную для иншурансных агентов, для страховых агентов. И тоже ее вот сейчас вот переводим на фронте. Она сделана на Adobe Air тоже, кстати. И вот переводим ее на планшеты, таблетки.
А скажи, вот эти Air-приложения, они с браузера тоже стартуются, или это только стендалон?
Они стендалон. Но ты можешь сделать версию, которая и стендалон, и не стендалон.
И база будет та же кодовая, да?
Нет. Если ты будешь делать на Flex или Flash, ты не можешь иметь локальную базу.
Нет, я имею в виду кодовая база, не база данных. То есть у тебя один
Код. Если убрать из нее input-output с локальным диском, то да.
А, понятно.
То есть ты можешь сделать версию, которая этого не будет иметь, а версия на Air, она это будет иметь.
Понимаю.
Да. А 80% кода будет одинаково.
Окей. Класс, спасибо.
Ну ладно, все, ребята, спасибо, что приходили. Еще раз повторяю, ребята, которые нас слушают, у нас была задержка между подкастами не потому, что мы не хотели, не было вопросов. Вот набрали десяток вопросов, вот и записали подкаст. Так что
цифры сбиваются иногда, это нормально.
Да, поэтому пишите вопросы интересные и разные, а если до Нового года не наберется у вас многих, всего вам хорошего, удачи в Новом году. Как он называется? Год кого?
Тигра,
не? Нет, что? Кто-то такой, кролик или кто-то такой был? Или кот, я уже не помню.
Нет, хороший кролик, он тоже тигр.
Кто-то такой мягкий, тихий и спокойный. Желаю вам всего хорошего, удачи в личной жизни. Особенно удачи в личной жизни некоторым ведущим нашего подкаста. Вам это очень нужно. В следующем году будете делать свадьбу, пригласите.
Обязательно.
Какой мягкий намек.
Удачи. Какой намек, я не понял. Я не намекаю, Наташа. Не спеши, если не нужно. No pressure, no pressure. Счастливо. Пока, ребята.
До свидания.